Глава вторая. Лиска. Москва. Март 2007 года. «Ты убрала игрушки в своей комнате. Ты почистила зубы. Ты помыла посуду. Ты сделала домашнее задание. Ты подготовилась к экзаменам. Ты сдала сессию. А еще не сиди долго за компьютером, зрение испортишь. Не гуляй поздно, мать волнуется. Не смотри эти дурацкие фильмы, в них одно насилие. Не дружи с Геркой, он плохой. Не надевай эту короткую юбку, выглядишь как проститутка. Слушай папу, слушай маму, слушай отца, слушай мать. Бабушка тебе что сказала? А ты почему не сделала бла-бла-бла? Зачем, почему, как ты могла? Как тебе не стыдно? Лиза, ну когда же ты повзрослеешь?» «Да никогда». Лиска терпела все это с самого детства. Постоянные одергивания, поправления, наставления, нравоучения. Думала, что все прекратится, когда она окончит школу. Потом надеялась, что прекратится, когда поступит в институт. Не закончилось, не прекратилось. Ее считали немного ненормальной, хотя, конечно, вслух этого не говорили. В понимании родителей о нормальности не вписывалась девочка, которую интересуют ассемблер и история эльфов, а настольной книгой являются экслеровские записки невесты-программиста. Когда отец впервые услышал о том, что Лиска увлекается ролевыми играми, то, не разобрав, о чем речь, пообещал ее выпороть. Потом, правда, до него дошло, что речь идет не о сантехниках и монахинях, но мнение свое не изменил. Интернет родители искренне считали рассадником зла и похоти. Лиске не запрещали пользоваться компьютером, но всякий раз капали на мозги, шпыняя ее неприятными намеками на то, что если все так будет продолжаться и дальше, она плохо кончит. А сейчас что? Все хорошо? С Лексом она познакомилась, когда училась на втором курсе. Приближалась зимняя сессия. Некоторые преподы чуть ли не в открытую заявляли, что без денег тройки и зачеты получат только лучшие из лучших. У Лиски благополучно было только с информатикой и английским, а все остальные предметы, короче, были нужны деньги. И желательно побольше, поскольку у Лиски появилась новая мечта — снять квартиру и убраться подальше от нравоучений. Тут и подвернулся Лекс со своим тестовым заданием, выполнив которое, Лиска получила свой первый гонорар. Потом еще задание, еще. Потом Лиска удостоилась личной встречи, на которой Лекс обрисовал ее будущее, если она бросит учебу и займется делом. Зимнюю сессию Лиска не сдала, хотя родителей, конечно же, заверила в обратном. Одновременно сообщила еще одну новость. Объявила, что уходит из дома. Будет снимать квартиру вместе с подружкой, потому что институт близко и заниматься вдвоем легче. Мать в слезы, отец за волокордин, бабушка хранила суровое молчание, в котором читалось неодобрение, чуть ли не презрение. Но Лиска стояла на своем и в конце концов все же покинула отчий дом, не хлопнув дверью, но с обидами. Она появлялась дома примерно раз в месяц, отвечала на тысячи вопросов, выслушивала тысячи увещеваний о том, что должна вернуться домой, и безуспешно пыталась доказать, что уже вполне взрослая, чтобы жить самостоятельно. Возвращаться Лиска не собиралась ни за какие коврижки. Родители исправно трепали нервы во время телефонных разговоров и редких визитов. Увеличивать продолжительность нервотрепок Лиске не хотелось. Она завидовала Лексу. Детдомовский сирота, не обязана ни перед кем отчитываться за свои действия, свободный от опеки, независимый. Хотя сам Лекс явно был иного мнения. Впрочем, он предпочитал не распространяться на эту тему. Едва Лиска пыталась пожаловаться на свою тяжкую долю, он лишь пожимал плечами и переводил разговор в другое русло. Лекс вообще не разговаривал с Лиской на какие-нибудь темы, не связанные с кланом и хакерскими делами. Со стороны могло даже показаться, что он избегал любого общения, если оно не было связано непосредственно с работой. И странное дело, такое равнодушие не отталкивало Лиску, а наоборот, притягивало к нему. Хотя, конечно, если бы Лекс согласился пойти сегодня вместе с ней в Джаггернаут, то Лиска определенно была бы счастлива. Кабак, названный в честь корабля орков из военного ремесла, находился на Новослободской в подвале девятиэтажки в 20 минутах ходьбы от метро. Это было заведение для своих. Любой чужак здесь выглядел белой вороной и чувствовал себя как минимум неуютно. Неудивительно. 35-летний хозяин кабака Дварф Морит, в миру Егор Жигулин по прозвищу Дед, делал клуб исключительно под себя и единомышленников. Вечеринка была в самом разгаре. Сегодня здесь довольно большая движуха с соответствующей программой. Пиво рекой, барашек на вертеле, куча гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Свои стихи читал Олег Груз. К полуночи ожидался Нагана, с которым Дед не то чтобы корефанился, но был в достаточно приятельских отношениях. В другой день Лиска зависла бы здесь до утра, залившись до бровей пивом или какими-нибудь адскими коктейлями, но сегодня перед ней стояла другая задача. «Лиска, сколько лет, сколько зим!» Хозяин Джаггернаута, коренастый бородач, и в самом деле напоминал гнома, даже когда был одет не в рубаху из мешковины, а в костюм от Гуччи стоимостью в $1500. Напоминал не только внешне, но и характером, бесшабашным, разгульным. Говорят, его дядя имел какой-то совместный бизнес с Виктором Бутом. Лиска не знала, правда это или нет, но у Жигулина всегда было хорошо с деньгами и, как следствие, с прекрасным настроением. «Чистого неба тебе, дед, как сам?» «Спасибо, дядя, все в порядке. Ты куда пропала вообще? На форуме не появляешься, на сходки не приходишь?» «Ну вот, пришла». «Ха, так сегодня ж не наши. Сегодня у рубордов туса». Дед обвел клуб рукой. «Глянь, да тут одни котеры-шмодеры. Ни одного ролевика, кроме нас с тобой». «Ага, я в курсе. А мне с Димоном поговорить надо. Здесь он?» «Там у сцены Груза слушает». Прорвавшись сквозь толпу незнакомых лиц, Лиска нашла Димона Руборда, одного из идеологов компьютерного форума, активиста, который и организовывал все московские сходки в Реале. Хотя они несколько раз уже виделись, Димон Лиску признал не сразу. Он был уже прилично поддатый и охотно выпивал с каждой знакомой и незнакомой мордой. Все же узнал, обнялись, поцеловались. А когда Лиска сообщила, что есть важное дело, протрезвел и отвел ее подальше от динамиков, поближе к барной стойке.
«Рассказывай и пей!»
«Мне программист хороший нужен, пить не хочу».
«Ну, тут КГБ, все хорошие программисты, пей!»
Он так и сказал «КГБ», что прозвучало как «КГБ».
«Лиспер нужен». «Есть лисперы, пей, на трезвую с тобой никто говорить не будет». «Здесь не пьют только мудаки из конторы, поэтому трезвым не верят».
«Давай, за то, чтобы все несвершенное свершилось, а несовершенное стало совершенным». Димон чуть ли не насильно всучил у Лиски Б-52 и заставил выпить.
«Ну теперь рассказывай, что за тема-то?»
Лиска в сочных красках описала предстоящую работу. Без подробностей, конечно. Так, в общих чертах, мол, денег немерено, работа в команде профессионалов, возможно, дальнейшее сотрудничество и т.д. и т.п. Однако стоило ей намекнуть, что работа не вполне законная, как Димон тут же поскучнел и махнул рукой. Сказал неуверенно, даже с сожалением.
«Слушай, тут такое дело. Народ сейчас на легальных темах нормально зарабатывает. На криминал мало кто подписывается. Управление К гайки закручивает туго. Они как новые полномочия получили, коммерсов перестали прессовать и вроде как делом занялись. Не поверишь, тут больше половины людей на опенсорсе сидят. Каждый день в офис и обратно. На фрилансе уже никого и не осталось. Куда мир катится?»
«Что вообще никого нет?»
«Не, ну есть, наверное. Только кого бы тебе присоветовать, даже не знаю».
Димон задумался, стал рассматривать толпу.
«А, вон, видишь, парень в углу сидит».
За двухместным столиком сидел парень лет 25, чем-то похожий на Лекса. Перед ним стояла кружка с пивом, но, похоже, он к ней даже и не притрагивался. Возился с коммуникатором, изредка поглядывая вокруг, но без особого интереса. «Кто это?»
«Из Питера, пацанчик. Между прочим, один из разработчиков ВКонтакта. Сейчас вроде безработный». Разработчик? Скептически хмыкнула Лиска. Ведущим прогером был, на полном серьезе пояснил Димон. А чего ж ушел? Вопрос вполне закономерный, потому что действительно талантливые сотрудники, тем более ведущие программисты, из стремительно набирающих обороты компаний так просто не уходят. Их держат всеми доступными способами, и они не теряют работу. Разве что им предложат что-то более высокооплачиваемое. Другими словами, ведущий прогер ВКонтакта никогда не станет безработным. Это нонсенс. Ну, этого я не знаю и вряд ли узнаю. Но смысл в том, что до ВКонтакта он хакерством промышлял. Только что. Насколько я понял, он не работу ищет. А что же он ищет? Ну, он, я слышал, сюда из Питера приехал какую-то девушку найти. Как романтично, пробормотала Лиска. Больше никого не посоветуешь? Димон пожал плечами. Судя по всему, больше он не знал, кого посоветовать. Как бы между делом он пододвинулся к Лиске поближе, и девушка на всякий случай чуть отодвинулась. Она еще по прошлым сходкам помнила, что пьяный Димон является собой микс из добродушного парня и сексуального маньяка. «Даже не знаю. Знаешь что?» Димон сделал вид, что только что ему в голову пришла здравая мысль. «Может, мы можем поехать ко мне и обсудить?» Договорить он не успел. Тренькнула мобила, как только услышала в этом шуме. Прогер полез за телефоном, а прочитав СМС, удивленно воскликнул. «Ну надо же! На ловца и зверь бежит!» «В смысле?» «Алекс Андерс! Не слышала про такого?» Лиска покачала головой. «Не слышала. А должна была?» «Он в прошлом году тусил со спамерами из Честера. Ну, те, которые на Бали уехали перед Новым годом. Писал им что-то на Лиспе. Говорили, что хорошо кодит. И где он?» «Скоро подъедет сюда. Думаю, это как раз тот, кто тебе нужен. Только что?» Устало повторила Лиска. «Тоже работу не ищет?» «Не, он как раз за любой движ, кроме голодовки. И кодит вроде бы хорошо. Только спамеры говорили, что он парень своеобразный, с тараканами в голове». «Ну покажи мне хоть одного прогера без тараканов в голове», — хмыкнула Лиска. «Когда этот Андерс подъедет?» «Написал, что выехал и в течение часа будет». «Ну тогда, может, пока меня с этим питерцем познакомишь?» Лиска кивнула на сидящего в углу парня. «Может, и познакомлю. Только сначала выпьем. За завершение незавершенного». Скромного сидящего в углу парня с коммуникатором звали Никас, и он действительно не искал работу. Точнее, он, может, и согласился бы, но едва Лиска намекнула, что работа выходит за рамки законодательства, покачал головой. «С деньгами у меня все окей», — равнодушно сказал он. «Поэтому неинтересно. Но в любом случае, спасибо за внимание». Никас вроде как улыбался и пребывал в хорошем настроении, но когда Лиска посмотрела ему в глаза, то ей даже сделалось немного жутко. Молодой симпатичный парень, а глаза, как у старика, усталые, отрешенные. И снова Лиска почему-то сравнила его с Лексом. Его голос, внешний вид. А еще пока Лиска с ним разговаривала, ощутила то же самое волнение, которое обычно появлялось, когда она встречалась с Лексом. И когда он отказался, Лиска почувствовала то же самое разочарование и сожаление, какое было сегодня, когда она предложила Лексу сходить в Джаггернаут вместе. Зато второй кандидат в клан оказался именно тем, кто был нужен. Правда, когда Андерс появился, Лиска уже успела употребить около дюжины Б-52 и выслушать несколько непристойных предложений от Димона. Андерс, худой тип в возрасте от 30 и выше, был с ног до головы покрыт татуировками. Они выглядывали из-под манжетов рубашки, из-за воротника. Когда Димон подвел Андерса к Лиске, та посмотрела на его руки, на шею, потом заплетающимся языком поинтересовалась: «За что сидел?» «Я не сидел», — обиделся Андерс. «Это же не тюремные портачки, а так, для красоты».
«Красиво», — пьяно подтвердила Лиска. «Это змея или дракон у тебя на шее?»
«Это иероглиф». Обсуждать татуировки Андерс явно не хотел. «Что за тема у тебя?»
Лиска в нескольких словах, как смогла, объяснила. «Надо сделать тестовое задание, и по итогам предстоит собеседование с главой клана». Андерс согласился, почти не раздумывая, при этом не обратив никакого внимания на то, что тема незаконная. Ему действительно было все равно.
«Главное, чтобы было интересно и достойно. Ну и чтобы бабло соответствовало».
Лиска заверила, что с этим все будет в порядке, обменялись координатами для связи, после чего Андерс отправился тусить по клубу, а Лиска в состоянии штормового предупреждения стала искать дорогу домой. У выхода ее нагнал Димон.
«Лиска, может, Даша?» — спросил он почему-то грустно. «Посмотри, блин, тут одни кобылы, а ты одна среди них принцесса».
«Не-а, Димон, не дам», — покачала головой Лиска. «Я вообще другого люблю и изменять ему не буду».
«Кто он? Скажи мне, и я его убью», — пафосно произнес Димон.
«Не, Димон, тогда я убью тебя за него».
«Ну, пойдем тогда выпьем за совершенство, совершенство, совершенство. Блин, все, пить больше нельзя. У меня тост, маркера, Лиска.
Не бросай меня.
Бай-бай».
Чмокнув на прощание Димона в щеку, Лиска вышла на ночную улицу. Она тоже была сильно пьяна, и даже свежий воздух не отрезвил ее. Достала мобильник, набрала номер главы клана. Лекс, конечно же, не спал. Скорее всего, сидел у компа, так как ответил достаточно бодро.
«Да?» «Я нашла Лиспера», — пьяно произнесла Лиска. «Нужно тестовое задание».
«Хорошо, сегодня подумаю, к утру скину».
Опять волнение, как обычно, и слова путаются, и мысли. Хотя, возможно, это из-за алкоголя. Помолчав немного, Лиска неуверенно предложила:
«Хочешь, приеду, вместе подумаем?»
«Нет», — резко ответил Лекс и чуть мягче пояснил: «Занят».
Лиска вздохнула, молчание затянулось, и Лекс поинтересовался: «У тебя все?»
Этот холодный, равнодушный тон действовал как контрольный выстрел. Убивал любые попытки развить какую-нибудь тему для разговора. А так хотелось, чтобы он хотя бы просто спросил, как, мол, у тебя дела. Впрочем, и эта глупая сентиментальность — следствие выпитого в кабаке. В конце концов, он ведь не обязан это делать.
«Да, все».
«Тогда завтра в 3 на приватке».
Лекс отсоединился. Лиска посмотрела в сторону такси, затем повернулась и посмотрела в сторону Джаггернаута. Мелькнула шальная мысль: а может, послать сегодня все к черту, вернуться и найти Димона? Так и не решившись, она шагнула к дороге, открыла дверь такси.
«На белорусскую 200 рублей».